«Новая жизнь», беседа 268. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтманом. Здравствуй, Яэль. Те, кто пока еще не знаком с Яэль, Яэль является консультантом в области бизнеса, и мы открываем новую сферу нашей бесед. «Новая жизнь» — это слабые слои населения. Первая наша беседа, прошлая беседа. В этой беседе мы, в прошлой беседе мы пытались дать определение, что такое слабые слои населения, что ощущает человек. И в контексте исторического развития сегодня мы хотим пойти дальше и рассмотреть ситуацию, что если, Боже упаси, человек входит в состояние слабости, и с этого момента, когда он поменял свой статус и начал деградировать, его жизнь меняется полярно. Мы постараемся прочувствовать это состояние и понять, что происходит с человеком, чтобы мы смогли по-новому научиться управлять нашей жизнью вопреки всем кризисам, которые приходят без нашего приглашения. Пожалуйста, Эль, введи нас в курс дела. Итак, как Орен сказал, в тот момент, когда человек входит в состояние слабости, когда происходит какое-то событие в его жизни, он входит в слабое состояние экономическое, либо состояние здоровья, то начинается деградация, которая состоит из очень многих причин.
Все меняется.
Все меняется прямо противоположным образом. И даже те вещи, которые вначале были более-менее в приличном состоянии, начинают очень сильно портиться. Обычно это бывает либо после дорожно-транспортных происшествий, не говоря уже о психологических травмах, депрессиях, страхах. То есть во всех сферах складывается очень черная картина. Я смотрю на это состояние. Мы знаем, что это может произойти очень быстро, но для того, чтобы вернуться в прежнее состояние, мы должны приложить очень много усилий. Жизнь совсем не симметрична. Для того, чтобы подняться наверх, мы должны прилагать массу усилий и постоянно работать. Если начинается деградация, то это происходит очень быстро, которую чрезвычайно сложно остановить. И требуется масса сил для того, чтобы не только немножко подняться вверх, а хотя бы остановить деградацию. Какова причина такой асимметрии в жизни?
Ну, такова жизнь. Поскольку тенденция жизни, она в том, чтобы все время показывать нам, чего нам нужно еще исправлять, какие системы, какие отношения, какие формы взаимосвязи между нами мы можем добавить к нашей жизни, для того, чтобы все время вызывать подъем нашей жизни, ощущение более качественной, более высокой, более приятной, теплой жизни. И если мы этим не будем заниматься, то есть свой мотор, или, иначе говоря, какой-то груз, привязанный к нашим ногам, который все время тянет нас вниз. То есть можно сказать так: все время пребывать в одном и том же состоянии мы не можем. Если мы им не занимаемся, то мы падаем вниз. Мы вдруг чувствуем, что мы запустили какой-то там аспект нашей жизни. И тут же чувствуем, что этого нам не достает. Как же мы так запустили? Потому что эта деградация, она происходит за счет нашего эгоизма, за счет нашего злого начала и уровня лени, который присутствует в нас. И мы этого всего не замечаем, не осознаем. Это работает тихо, пока мы этого вдруг не раскрываем. И несмотря на это автоматическую деградацию, которая буквально встроена в наше развитие, потому что мы развиваемся за счет нашего эгоизма, эгоистическое наше желание, оно все время приобретать все больше и больше для себя и за счет других. И если мы не привнесем, не восполним это за счет улучшения наших взаимоотношений, то мы придем к состоянию, когда мы будем полностью разрознены, каждый будет ощущать себя в отсутствии поддержки, что его никто не поддерживает, тогда любая мелочь станет угрозой для его судьбы. И таков страх, который многие ощущают, и хорошо его ощущать, как некий фактор для внутренней работы, задумавшись, то, что заставит нас задуматься, для чего это, почему это, и как мне это исправить. То есть, это деградация, она естественная, природная. И мы видим, что за счет нашего эгоизма мы развивались тысячи лет, и все время восполняли, компенсировали себя благодаря эгоизму, который нам в этом помогал, в развитии общественных связей, средств массовой информации, промышленности, промышленных связей, общественно-банковской системы, коммерческой системы и так далее, пока не достигли определенной сытости уже несколько десятков лет назад, и тогда начался спад вниз. Почему? Потому как мы, по сути, реализовали все то, что могли сделать. Я думаю, что это подошло к концу где-то в те времена, когда у нас были планы по поводу космоса, вот мы достигнем звезд и так далее. И что мы можем якобы за счет технологического развития достичь счастья, чтобы каждый человек ощущал себя счастливым в этом мире, и все наши отношения наладятся, и людям не придется бороться друг с другом, воевать. Был такой определенный американский вот этот вот сон, американская мечта потребительского общества, которое якобы не имеет своего конца. Я помню это еще с 60-х годов в своем детстве. И потом это все начало уже в чем-то терять свою силу. Застопорилось на определенном моменте и пошло назад. И с тех пор мы уже находимся в этом обратном направлении. Этот кризис, который имеет свое место несколько лет назад, это не нечто новое. Эта тенденция имела свое место уже давно. И в то же время общество начало тоже распадаться. То есть, если мы чувствовали наш эгоизм, и за счет него мы могли каким-то образом идти дальше, как такой большой поезд, желать и требовать, и наполнять себя всем, чем только хотели, как только мы видели, что это не идет никуда, то теряется какая-то сила желания. В этот момент человечество начало продвигаться в какой-то апатии. Начался спад. И мы начали чувствовать, как дети потихоньку все быстрее, все раньше покидают дом, родители все больше разводятся, воспитание теряет свою силу, начали развиваться разные проблемы в даже самых продвинутых, казалось бы, странах. И на сегодняшний день мы уже видим, как это принимает критические формы, когда самые слабые, неразвитые страны как раз находятся в каком-то прогрессе, а те, которые уже пересекли эту точку вершины этого холма эгоистического пика, идут вниз, в то время как слабые тоже идут уже еще к подъему, но, в принципе, тенденция их такова же — достичь пика и начать падать, если так будет продолжаться. Поэтому это все уже касается давно всех. Такова общая тенденция. И поэтому будущее выглядит довольно непривлекательно, довольно устрашающим, без уверенности, со многими потенциальными проблемами, физическими, общественными, экономическими проблемами здоровья, пока мы не раскроем, что нам нечего предложить нашему новому поколению, молодому поколению. Я когда-то в свое время, допустим, закончил университет, я думал, ну вот 5-6-7 лет я учусь, плюс предварительную свою учебу в школе. Вот закончил. Сейчас пойду работать. У меня есть профессия в моих руках. И я на всю свою жизнь немного учусь, продвигаюсь, прохожу профилактику, но, по сути, то, чему научился, этого достаточно. Сегодня это далеко не так. Нам нужно все время учиться. В чем же эффект всей этой учебы, если я с ней никак не закончу? Это одно. Другое — это мы видим, что даже когда я учусь всю жизнь, я нахожусь в таком состоянии, когда я сегодня не способен гарантировать себе успеха в своей жизни, этой учебой. Это тоже проходит своего рода кризис. Мы настолько портим всю нашу природу, экологию. Мы находимся в спаде потребительства. Что я не, сегодня человек не видит большого эффекта, большого в этом всем. И возникает такая претензия от детей к родителям, может быть, она не очень озвучивается, но это естественная претензия, что вы нам подготовили. И он так начинает пренебрегать инстинктивно, интуитивно. Если я не получаю от своих родителей какой-то уверенности в будущем, какого-то света в этом туннеле, мы видим в Европе все эти студенты, закончившие университет, им не с чем жить, не с чего работать негде. Что он может сделать? Получается, что все мы находимся в беспомощном состоянии, в очень неприятном ощущении полного нашего будущего. Боимся создавать семьи, плодить детей. И это общее состояние. Вот так вот на сегодняшний день. Вы чувствуете это сами по своей работе?
Да, я очень сильно чувствую. Я не хочу сейчас подробно вдаваться в сферу занятости, но
как раз по поводу работы стоит поговорить, благоустройство.
Мир, который вы сейчас описали, мы достигли какого-то пика развития, затем началась деградация. Есть ли возможность вернуться обратно?
Нет, поскольку этот пик был в таком серьезном, жестоком использовании, что мы не можем на нем находиться. Потому что все запасы земли, уголь, газ, нефть, металлы, они все ограничены. Мы все живем, потребляя наш маленький шарик, и не видим конца этому всему якобы, но конец есть. И есть предел тому, насколько мы можем портить нашу природу, изменение климата, изменение СО2, кислорода и еще разные вещи, которые происходят. Мы видим, как это все происходит, какие у нас тут. Поэтому, так как запасы богатства Земли ограничены, с одной стороны, с другой стороны, когда человек теряет даже без этого человек теряет желание к этому развитию. Существует эта апатия, поскольку наш эгоизм, мы видим, он перестал развиваться в своем материальном витке развития. Мы ведь все время шли по этим рельсам. И получается, что наши дети, они не хотят выходить из дому, они хотят оставаться детьми. И нам говорят, так как мы живем до 80 лет, то на сегодняшний день детство продолжается до 40 лет. Есть в этом что-то, да? То есть у них все равно нет внутреннего топлива, внутреннего мотора развиваться, идти вперед. Главное, не именно карьера, не именно деньги, а вот развитие. Речь идет о деградации поколения, которое, что будет с ним через лет 30? Пока мы еще отживаем своих родителей, поскольку жизнь стала, растянулась немножко, и поэтому мы живем на 20 лет больше, как бы. Но когда нас уже не будет, и все это поколение, как оно будет? То есть мы не видим здесь, что у них есть какая-то цель, какая-то тенденция, это свет. И здесь мы должны обратить внимание на этот мотор, силу жизни, силу развития. Что он для них будет? Они любят сидеть в кафе, какие-то вечеринки, такие мелочи. Это все игры, игры. Тут нет ничего серьезного и творческого по-настоящему. Это свидетельствует, я не имею в виду, что они тут плохие или хорошие, не в этом дело, но наш эгоизм, который все время нас продвигал, развивал, чтобы достигнуть, постичь, сейчас принимает иную форму, этот эгоизм, позволяя нам прояснить его, понять его. И, видимо, нам нужно найти новую парадигму, новую форму жизни, взгляд на жизнь, новый план нашего развития. Которое будет проходить, видимо, уже не через технологическое развитие, или банковское, или финансовое, или коммерческое. Не в этом мы сможем еще и еще продолжать наше развитие, потому как средства наши ограничены, так или иначе. У нас пока один земной шар, маленький, и мы не можем без конца его истощать. Без обратной реакции. А тут нам предстоит развиться в совершенно ином направлении. И это направление человечеству придется найти. Что, по сути, человечество, природа развития требует от нас.
Все, что вы сказали сейчас, я хочу спроецировать на конкретного человека. Он поднялся на вершину, начал деградировать. Точка равнодушия, которая возникла в нем, когда жизнь стала чересчур сложна, и одна слабость, допустим, потеря работы, вызывает потерю денег на оплату медицинских страховок, и семья начинает распадаться, то есть жизнь делается очень-очень сложна, и человек испытывает равнодушие. И эта тенденция лишь набирает силу. Человеку некуда дальше развиваться. Мы говорим о том, о общественном двигателе развития. Человеку некуда развиваться.
Нет, как я помню. Фильм был Чарли Чаплин «Новая жизнь». Помните, был такой фильм, когда он крутит болтики на конвейере. Сегодня это не подтягивает людей к работе, как это там это вырисовано. Такого сегодня нет. Люди потеряли эту жизненную мотивацию.
Это нечто связанное с обществом или с одним человеком. Ведь все же есть люди, которые способны пока что...
Если мы смотрим на это как отдельные люди, то, конечно, это ни о чем не свидетельствует. Мы говорим об общей тенденции массовой. Я не говорю про Азию и Африку, которые тоже продвигаются к этому довольно быстрыми шагами. Мы видим по Китаю, как в течение последних 20 лет они... Там произошла такая революция, что она уже сегодня похожа на Европу. И опять-таки, та же самая проблема, по сути, у них возникает. Поэтому наша внутренняя сила, она сейчас меняет свое направление. Не в материальном развитии. Об этом также пишут многие люди. Философы, психологи, а во внутреннем своем развитии. Они говорят о том, что это психология. Связь между людьми. Что это связано также с развитием, то есть тех связей, которые мы сегодня развиваем за счет новых приборов. То есть и технология будет в этом направлении, и также человек. Человек, по сути, является движущим этого всего развития. И, видимо, мы уже вышли из общества, из семьи классической, которая когда-то была. Мы тем самым завершили то развитие, которое продолжалось тысячи лет до середины 20-го года, до 1950-х, 60-х годов. И с тех пор начали новое, совершенно иное период человеческого развития, когда мы идем не вслед материальных достижений, а более моральных, душевных, человеческих. И в таком ракурсе нам уже необходимы новые цели для этих успехов. Таким образом, можно выявить те изменения, которые произошли в человеческом обществе.
Таким образом, если я вас правильно понимаю, я хочу вновь спроецировать на конкретного человека. Если человек оказывается в ситуации слабости, деградации, вы говорите, что для него это возможность сделать качественные изменения, рывок.
Я прежде всего хочу сказать, что все эти состояния, о которых вы говорите, исходя из вашей профессии, это не какие-то отдельно взятые случаи. Каждого можно усадить с вами за столом и почувствовать, что он нуждается в вашей помощи. Поэтому я говорю, что это не какая-то отдельная тенденция частных лиц, а это заложено в основах природы. И так же, как когда-то мы развивались эгоистически, материально, то есть сейчас развиваемся, но на новом уровне развития, более виртуальном, более моральном.
Так это возможность для человека, если человек ослаб, это возможность для него?
Я думаю, что да, это возможность, это шанс его. То есть мы ведь так или иначе всегда искали какого-либо наполнения. Чем мне наполниться, чем мне почувствовать, что мне будет хорошо? Сегодня это можно поделить на две явных части, которые до этого не были достаточно явны. Человек всегда наслаждался также и определенными творчеством или культурными какими-то объектами. Музыка, там, что они только не делали, картины или татуировки. Или же классическая музыка, как это было в те времена, и еще создание творчества. Кроме этого, также были всегда параллельно и материальные достижения. Деньги, почести, власть, знания. Это являлось для нас очень важным. Сегодня же мы переходим на уровень иного наполнения. То есть, когда материальное наполнение из-за общего кризиса, из-за нашего эгоизма, который он исчезает, как бы, он, человек уже не тянется к этому американской мечте. И также из-за истощения ресурсов Земли и климата, которые нас ограничивают. Получается, что все это стремление достичь и постичь, оно сходит с главной сцены. И вместо этого во мне возникает то просто необходимость минимально себя наполнить свои нужды, минимальные, базисные. Секс, семья, дом. Мое тело должно это получить. Я должен получить достаточно уверенности в том, что у меня этого будет. То есть для животного, которое внутри меня находится. А то, что поверх этого, к этому есть новые внутренние пустоты, в которых я чувствую страдания, отсутствие уверенности, беспомощность. Чтобы я уже не чувствовал какую-то беспомощность в том, что мне будет недоставать денег. Потому что даже самые слабые в нашем обществе живут ведь на самом деле намного лучше, чем те, кто жили 100 лет назад. Человек, который живет сегодня, говорит, а у меня тут ничего нету. Но, извините, ему есть куда лечь спать, есть что есть. И если надо, ему помогут со здоровьем. Как-то, кое-как. В отличие от того, что было, допустим, 100 лет или 200 лет назад для всех. Большинства этого не было.
Но сегодня ему недостаточно этого?
Не, я еще даже не говорю о том, что ему недостаточно. Ему, конечно, недостаточно, но то, что он получает сегодня, если бы тот же достаток, те же услуги давали человеку 100 лет назад или 200 лет назад, он бы чувствовал себя царем, так ведь?
Безусловно.
То есть проблема, она не в физическом наполнении, телесном, потому что он его получает. Проблема, она в его самоощущении. И это ощущение духа, ощущение душевное, моральное. И его мы не сможем ему дать никаким образом, развития никакими системами, там, национального страхования, здоровья, пенсии. Это все не поможет. Не поможет. Это не будет его удовлетворять. Это не будет его наполнять. Ему необходима общественная поддержка, ощущая, что вокруг него есть люди, как в семье, которые доставляют ему ощущение уверенности относительно него, когда он является важным для них. Он важен для них. И тогда ему не важно, сколько у него людей, сколько у него денег в банке, какая пенсия. Есть люди, которые заботятся о нем, заботятся. И эта забота, если человек почувствует в таком обществе, что он находится, только такая забота может его наполнить и дать ему уверенность во всем.
Если бы у человека, который испытывает такие затруднения, была такая защитная система, то деградация бы не случилась с ним?
Нет. Нет. Но мы ведь не можем построить все эти системы, прежде чем мы ощутим, что нам их не достает. Я вас сейчас хочу спросить. Допустим, ну сегодня уже такого нет. И специально этого нет, что мы это почувствовали. Если бы сегодня все-таки существовали кибуцы, человек, живущий в кибуце, чувствовал ли он, что он находится в беспомощности? Как в городе.
Чувствовал бы себя хорошо.
Да, чувствовал бы себя хорошо. У него есть свое место, кибуц о нем заботится, бесплатная еда, здоровье и так далее. То, что всем, то есть то и мне.
Да.
В чем же проблема? Это то, что нам нужно построить. Если большинство населения, и скоро это будет большинство населения, будет чувствовать такую беспомощность, у нас не будет другого выхода, нету этого выхода, другого, кроме как построения системы, подобной кибуцам, общей зависимости, общей взаимопомощи. Только таким образом мы можем позаботиться о человеке, потому что для своего тела он так или иначе получает то, что ему положено. Даже не то, что не положено, он получает. Его проблема в другом, его проблема в отсутствии отношения к нему, в отсутствии человеческой поддержки, тепла, чувства зависимости и принадлежности к другим.
На самом деле, сегодня человек, который сталкивается с... оказывается перед лицом такой серьезной проблемы, из экономической или проблемы со здоровьем, то в нем возникает огромное количество проблем, проблемы самооценки, которая терпит серьезный ущерб. Это статус его семейный, семья должна справиться с этим изменением. И там тоже есть совсем непростая система взаимоотношений, потому что семья сегодня — это не то, что было в свое время. И у него есть ответственность перед семьей, которую он не выполняет, и перед более широким окружением. Есть объективные негативные тенденции. Есть масса проблем, в том числе и объективных, включая в буквальном смысле битва за существование. Ему необходимо собирать справки для того, чтобы подать в страховые компании, в систему национального страхования. В дополнение к тому, что у него нет никакой системы поддержки внешней, как такой человек может справиться с ситуацией?
Он должен достичь такого общества, которое сможет доставить ему тепло. Прежде всего, не более того, общественная защита. Вам нужно создать такое общество. Из этих стариков и бедолаг сделать из них такое собрание и подтянуть людей, которые хотят помочь, чтобы заняли себе, чтобы помогли. А самое главное — это просто дать отношения. Отношения, не более того. Все, в чем они нуждаются, это только тепло и знание о том, что есть кто-то, кто о них думает и позаботится. Им не нужно больше, им нужна только душевная поддержка. Чувственная поддержка.
Я хотел спросить об этом.
Вы посмотрите, извините, что я перебиваю. Они заходят к врачу. Они говорят 10-15, сколько там им может позволить этот врач чувствовать себя более комфортно, идут домой. Через 2-3 дня опять приходят к тому же врачу. Им нужно внимание, не более того. И так во всем. Людям нужна связь между ними. Почему природа устраивает наше развитие таким образом, что нам необходимо очень внутренняя, близкая, глубокая связь? Когда только в этой связи между нами мы раскроем принципы будущего поколения, по-настоящему будущего поколения. Поэтому я думаю, что устройство и организация слабых пластов общества — это очень и очень эффективное для построения нового общества. Потому что если мы сейчас начнем заниматься, как вы начали, заниматься слабыми пластами, к ним будут прибавляться все больше и больше, к этим слабым пластам, вдруг и средний класс к ним отойдет. Но важно начать с тех, кто уже нуждается, в первую очередь. И кроме различных там клубов для таких людей и семинаров, каких-то кругов, общения, ничего больше не надо. Только не делать то, как в домах престарелых. Там они не получают общественного, общественного занятия. И, кроме того, это только для стариков. А мы не говорим только о стариках. Мы говорим о всех возрастах, которые все меньше ощущают доброе будущее для себя.
На самом деле, одно из самых эффективных средств – это групповая работа, которую человек чувствует в себе отношения, дает человеку надежду. И если это совмещать с индивидуальными сеансами, и групповую работу, и индивидуальную, то это может дать очень хорошие плоды для того, чтобы помочь людям. Главным образом, это проявляется в работе со слабыми, социально слабыми слоями населения, и людьми, имеющими проблемы со здоровьем и тому подобное. Я бы хотела вернуться к тому человеку, который начал падать. Пока что можно остановить это падение, и главным образом в области здоровья. Лично я знакома с солдатом, который перенес очень серьезное ранение. Сегодня он сам уже профессор и заведующий отделением в больнице. Другой сделал карьеру в области астрофизики на международном уровне. То есть есть люди, которые, вопреки очень непростому состоянию...
Да, но это единицы.
Но что позволило им это сделать на личном уровне?
Нет, ну тут мы не можем брать примеры с таких случаев. Потом эти случаи предоставлять обществу. Общество, оно обычно слабое, у него нет таких возможностей. Тут вопрос судьбы, удачи, особых отличий, качеств, выдержки. Я не люблю брать примеров из особых, из ряда вон выходящих случаев. Они никогда не могут указать нам верный путь. Так что показать всем, посмотрите, как он сделал, какой молодец. А есть 100 000, которые не способны на это. Чем мне это поможет? Это только свидетельствует о том, что он действительно из ряда вон выходящий.
Да, значит, не пример.
Да, это меня не интересует как обывателя. Ну, почему? Он был инвалид после армии, ему дали какие-то возможности особые, может быть, от армии. Сам был такой прошедший непростые состояния. И, может быть, семья по-особому как-то помогала. Или тому ученому. Все-таки он ученый. Был достаточно известен. Ну, произошло парализация, тем не менее, он продолжает, работает. Не то, чтобы он там... Это определенное ограничение, оно ни о чем не говорит. Сколько у нас таких ученых, профессоров всяких, которые так и еле ходят. Но весь этот опыт... Запас знаний, которые у него есть, они необходимы, нужны, помогают им в жизни. Кто выходит на пенсию? Ученые, даже в 70-80 лет, они все равно продолжают. Именно в этом возрасте, пока он не дойдет, то этот возраст у него накапливается самый богатый опыт и возможность продолжать давать обществу. Это не какой-то рабочий конвейер, который в 40-50 лет уже устал и выжат, как лимон.
Прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел остановиться на моменте, о котором вы упомянули, что деградация в состояниях кризиса может остановиться, если есть окружение, которое поддерживает человека. Я хочу привести личный пример, который позволит нам понять рациональный смысл. Когда я был ребенком, мне было 10-11 лет, нет, я был еще моложе. Моя мать заболела раком. Это было 30 лет тому назад. И в то время лечение рака не было поставлено на такую основу. И в исключительных случаях человек мог прожить несколько лет. Она прожила 11 лет с того момента, как в нее диагностировали рак. Затем в течение лет было несколько осложнений, но всего она прожила 11 лет. И сегодня, когда я взрослый человек, пытаюсь проанализировать эту ситуацию, мы были семья, у нас было 5 лет, я была тогда 38 лет моей маме. И в такой ситуации мир в семье изменился. Ей поставили диагноз, и вдруг вся жизнь совершенно изменилась. В этой новой ситуации были разные состояния. Я стараюсь понять, что позволило ей продержаться. Если я посмотрю на семью, то не было каких-то материальных проблем, то есть экономическое положение было вполне неплохим, с точки зрения экономической ситуации все было в порядке, но состояние здоровья вело нас в состояние, которого мы совершенно не ожидали. И когда я смотрю сегодня назад, взрослый человек, на те хорошие, хорошие минуты за эти 11 лет. Я вспоминаю только одну картину. У нее были каждый раз разные проявления, но это были люди, которые не относящиеся к нашей семье, которые приходили, оказывали поддержку. Я уверен на 1000%, и врачи сказали то же самое, что единственное, что поддержало мою мать так долго, и нас, как семью, нам удалось не распаться, сохранить семью. Это лишь поддержка людей нас окружающих. Это на 1000%. Мне это не нужно объяснять логически. Но именно в этой перспективе я бы хотел понять рациональный смысл. У меня была маленькая сестра, она была совсем еще ребенком. Это факт, мне не нужно доказательств. Но я хочу понять, почему сегодня вы возлагаете надежду на то, что если человек вошел в такое состояние, откуда может быть полное падение, либо остановка и выход из ситуации, почему то, что ты знаешь, что кто-то о тебе думает, кто-то о тебе заботится, почему это есть спасательный круг? То, что я почувствовал это на себе, я хочу понять, почему вещи устроены именно таким образом.
Самая сильная сила, которая у нас есть в реальности.
Какая сила?
Сила масс. Сила группы. Единство, поддержка взаимная. Сила жизни, сила поддержки, мотивации, сила, которая оживляет. Сила, которая продвигает нас. Все живое. Растительное. Людей. Это положительное отношение к любому. Начни относиться к детям. С давлением. Посмотри, что с ними произойдет. Или же начни относиться к ним с поддержкой. Подбадривай их. Посмотри, что с ними произойдет. Растения чувствуют отношение человека, тем более животное, и тем более человек к человеку. У нас есть к этому исследование. Насколько доброе отношение, радость помогает излечению, это известно вообще веками. Человек, оно очень сложное, многосложное организм. Жизнь его поддерживает, сила жизни, поддержка, она поддерживает его в самых тяжелых состояниях. До сегодняшнего дня нам врачи рекомендуют, если у кого-то есть рак, ему нужно радоваться, нужно выпивать вина, ему нужно гулять, а ему нужно жить.
Если возникает кризис у человека, будь то потеря работы в 50 лет, будь то тяжелая болезнь, дорожно-транспортное происшествие, травма, случилось что-то, семейная ячейка получает большое потрясение. И у такого человека или в такой семье, что она должна сейчас делать для того, чтобы не распасться?
Перестать плакать. Укрепиться. Объединиться. Создать взаимную связь. Общее тепло. Постараться подтянуть к себе более внешние круги и разные. Это самое главное.
И что будет?
И я уверен, что в будущем мы раскроем в этом самое важное, самое сильное средство от всех душевных, моральных, психологических, общественных проблем. Потому что мы так или иначе находимся в состоянии, когда скоро все наши медикаменты перестанут быть эффективными. Мы не сможем с этой антибиотикой, она скоро подойдет к концу своего использования. Она же не действует.
Мой ребенок получил так много антибиотиков, что мы уже не знаем, что сделать. И это на него совершенно не действует. И еще вещь, которую я хотел спросить. Что это делает человеку?
Что? Это жизненная сила, источник, оригинальная, первичная сила, а не та сила, которая нам приходит через медикаменты, всякие искусственные средства, даже как деньги, почести. Тепло — это как та мать, которая с первых дней ребенка дает это тепло своему ребенку, даже зародышу, который еще пока в ней находится. Та сила, которая идет внутривенно, напрямую, как говорится. Тогда человек воспринимает это хорошо, напрямую, быстро и сильно
выздоравливает. Даже биологически это доказано.
Выздоравливает, да, конечно. И биологически тоже, если мы смотрим на кого-то по-хорошему, а на другого по-плохому, мы считаем, что этому нет своих результатов. Есть психологический фидбэк, который тут же влияет на этого для человека. Мы когда-то на это, может быть, не обращали внимания, но человек – существо многосложное. Все эти воздействия, они самые сильные как раз, тонкие воздействия.
Человек сегодня приобретает страховые страховки. Страховка на то, страховка на другое. И читая этот страховой полис, что может случиться с человеком? Потеря работоспособности, потеря тела. Это уже вводит человека в состояние трепета. Но сегодня я покупаю страховой полис. Если вам спросят, скажите, я хочу, все эти страховки у меня есть. Я хочу купить такую страховку, как вы представили сейчас, то если я, со мной случится какое-то несчастье, со мной или с моей семьей, вокруг меня будет такая обстановка тепла, забота. Где мне купить такую страховку? Их не продают.
Почему нет? Сделай так. Открой такую группу, фирму. Перед тобой есть все.
Ты все. И что она будет продавать?
Она будет тебе продавать эту гарантию.
И за что человек будет платить?
Он будет платить немного деньгами, немного своим вкладом.
Каким вкладом?
Вкладом в то, что он по своим возможностям он будет помогать другим, заниматься ими. Когда у него не будет таких возможностей, они будут заниматься им.
Что значит заниматься?
Допустим, сейчас есть люди, которые нуждаются в его помощи. Помочь им исправить что-то у себя дома. Они не способны, им тяжело, они инвалиды, или вообще даже здоровые. Давайте раскроем. Чтобы мы почувствовали, что мы окружены людьми, которые заботятся о нас. Давайте сделаем это как раз наоборот. Я позвоню тебе и скажу, ну, Орен, может быть, тебе что-то надо. Может быть, какой-то кран течет. Если ты хочешь. И просто, может быть, приглашу тебя посидеть вместе на поляне или на шашлыки. Это поднимает человека. Это дает ему силу жизни.
Еще раз. Что я, за что я плачу и что я получаю?
Все, что хочешь, получишь. И этим, ты должен, этим же ты должен и платить.
Какая разница между страховым полисом, который покупает медицинское обслуживание, и этим?
Ну, и ты же видишь, насколько это помогает. Не помогает. Какую там врачебную поддержку ты получишь? То у тебя там будут всякие пункты, которые ты будешь ждать, пока это все произойдет. Спроси, насколько это помогает человеку.
Это позволит избежать заболевания? Или когда человек заболел, он получит лучшее обслуживание?
Нет, но мы говорим о том, что если человек получает различные страховки, страховые полисы, чувствует ли он себя спокойнее?
Человек боится, он только читает страховой полис и начинает уже бояться.
Ну, по вашему опыту.
Не понял вопрос.
Это снимать с него все страхи?
Ни в коем случае.
Нет, почему? Я получил страховой полис. Полис на первое, пятое, десятое, на все в жизни. И вложил деньги в банк для любых филиппинских помощниц. У меня дом забит всеми усовершенствованиями техники и вообще. Малейшим движением пальца я себе получу любые услуги. Почему это все равно не выводит меня из страха? И отношения человека, окружающих меня людей, они как раз уберут с меня эти страхи. Так ведь это происходит или нет? Как вы считаете?
Первая часть, я уверена, что да.
Это вы видите сами, да?
Это я вижу.
Почему же покупка любых этих страховых полисов, почему человек все равно остается при страхе? У него ведь есть все, по сути.
Потому что все же что-то не укладывается.
Почему мы устроены таким образом, что те, эти действия все не наполняют нас, не убирают от нас этот страх?
Почему?
Я считаю, что это потому, что мы можем быть уверены в этом всем, только если это придет от поддержки общества.
Допустим, Орен сделал страховку, которую он предлагает сейчас. Вместо того, чтобы подписывать страховые страховки в разных компаниях, он открывает страховую компанию, которая гарантирует людям хорошее отношение.
Да.
Эта страховка обеспечивает мне хорошее отношение со стороны окружения.
Ну, допустим, как мы устраиваем кибуц, и там заботятся все друг другу, и так далее. Боится ли кто-то постареть и того, что с ним произойдет в дальнейшем, что его забудут дома и не будут им заниматься. Или же он знает, что его не бросят, не перестанут им заниматься из-за того, что сейчас, пока он при силах, он сам занимается этой поддержкой, и общество, в обществе это принято, и помогает другим. Поэтому сейчас, в то время, пока он способен, он может заниматься этой помощью другим, и потом они будут поддерживать его. Это сама страховка. Это и есть страховка. Ему не нужно платить ничем. Он платит своим участием.
В этой страховке, о которой вы говорите, она позволит избежать таких состояний. Это будет
превентивная форма или лишь...
Это очень интересная вещь. Я считаю, что да. Я утверждаю, что да. Такое отношение предваряет не только какие-то проблемы финансовые, а вообще все. Все он снимает. Разводы, от разводов до самых страшных болезней. Человек, если он находится в таком обществе, должен быть здоровым на все 100%. И будет. И просто в один прекрасный день заснет и не встанет. Поцелуем свыше, то, что называется.
У меня есть один вопрос, который я очень хочу задать. В свое время я был в кибуце. Вы два раза упомянули сегодня кибуцную модель. Но все знают, что кибуцная модель потерпела банкротство.
Это...
Что вы предлагаете именно? Построить кибуцы?
Прежде всего, коммуны существовали с самых древних времен. Когда мы жили в одной пещере, все семьи, все мужчины, женщины вместе, семьями, племенами. Когда мы ловили этого мамонта и делили на 100 человек, это тоже являлось кибуцем. Когда кто-то заболел, мы все ему приносили травы и снадобья. По сути, по правде говоря, вообще коммуны — это естественная форма жизни и существования. Но вследствие эгоистического развития мы вышли из этого первичных форм существования, коммун, и начали так отдаляться семьями, а потом даже внутри семьи в нашем последнем веке мы каждый разделились, стали разрозненными единичками, теперь мы раскрываем, насколько это все нехорошо, отрицает, на что мы не способны, нам лучше вернуться назад и вновь построить коммуны, без которых нам не выжить.
Это возвращение в первобытные времена?
Это возвращение в первобытные времена для того, чтобы... Это не те первобытные времена, когда мы вернемся в пещеру, а в связи между нами. Связь между нами должна после всего нашего эгоистического развития должна связь наша стать такой, что мы увидим, что мы действительно зависимы друг от друга. И таков факт. Мир — это единый связанный шар. Круглый. Давайте же свяжемся обратно, и никто на этой планете не будет ощущать себя брошенным, беспомощным. Давайте позаботимся об этом. Кроме того, мы это также чувствуем по нашим возможностям. Половину еды мы выкидываем, и потом полмира страдает от голода. Если нам определить между собой добрые отношения, все будет для всех. Будет все и для всех. Потому что ведь есть, мы видим по статистике, по проверке. Мы видим, что это так. Почему же люди страдают? Из-за недобрых отношений между нами. Поэтому только этого нам и не достает.
Понятно, но если мне предложили приехать в кибуц, я бы не переехал.
Да, но вы говорите, что ты встаешь посреди ночи со страхом. Ты хочешь от этого избавиться, ты хочешь жить как ангел на небесах?
Да, конечно.
И все к тебе будут относиться хорошо, не будешь бояться ничего. Ты никогда не чувствовал такого даже.
Верно.
Это возможно только благодаря одному. Созданию нового общества. Поручительство. Взаимное поручительство и объединение. Тогда мы так себя будем чувствовать. Все изменится лучше. Нам нечем больше заниматься. Из всех предлагаемых наших нам опций, только этот единственный параметр ты можешь и должен изменить. Но от него зависит все.
Спасибо большое, Рав Лайтман. Это было очень интересно. Время наше закончилось. Спасибо, Яэль. Спасибо и вам за то, что были с нами. Страховка на лучшую жизнь. Соединяемся друг с другом. Во взаимопоручились. Новая жизнь. Всего хорошего. До свидания.